Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о празднике усекновения главы святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Далее беседу Надежды Зотовой с Ольгой Пахомовой-Скрипалевой о протоиерее Иосифе Фуделе. Ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов.
Авва Макарий рассказывал о себе, говоря: «Когда я был слишком молод и жил в келье в Египте, взяли меня и сделали клириком при церкви в селении. Не желая быть клириком, я убежал в другое место». Приходил ко мне благочестивый мирянин, брал мое рукоделие и служил мне. Случилось же по искушению дьявольскому одной девице в селении пасть. Когда она зачала в чреве, спрашивали ее, кто виновник сего. Она же отвечала: отшельник. Тогда вышедшие из селения взяли меня, навесили на шею мою сажей очерненных горшков и ушков от посуды, водили меня в селении по улицам, били меня и говорили: «Этот монах обесчестил нашу девицу, возьмите его, возьмите!» И избили меня едва не до смерти. Пришедший же один старец сказал им: «Долго ли вам бить этого странного монаха?» А прислуживающий мне следовал позади, весь в стыде, ибо порицали и говорили ему: «Вот отшельник, о котором ты свидетельствовал, что он делает?» А родители девицы говорят: «Мы не отпустим его, пока не даст поручителя, что будет кормить ее». Я сказал прислужнику моему, и он поручился за меня. Пришедший в келью свою, я отдал ему корзины, какие имел, и сказал: «Продай их и отдай жене моей на пропитание». И говорил в мысли моей: «Макарий, вот ты нашел себе жену, нужно побольше работать, чтобы кормить ее». И я работал ночь и день и посылал ей. Когда же наступило время родить, она оставалась много дней в муках и не рожала. Говорят ей: «Что это значит?» Она отвечала: «Знаю, я оклеветала отшельника и ложно обвинила его. Не он имел дело, а такой-то юноша». Прислужник, пришедший ко мне, радовался и говорил: «Девица не могла родить, пока не призналась, говоря: не монах имел дело, но солгала на него. И вот все селение хочет идти сюда и раскаяться пред тобою». Я, услышав о сем, чтобы не беспокоили меня люди, встал и убежал в скит. Вот причина, по которой я пришел сюда. Некогда Авва Макарий, идя с горы в келью свою, нес ветви, и вот на пути встретился ему дьявол с серпом. Дьявол хотел толкнуть Макария, но не мог, и говорит ему: «Велика в тебе сила, Макарий, потому что я не силен против тебя. Если ты что делаешь, то это делаю и я. Ты постишься, а я совсем не ем. Ты бодрствуешь, а я совсем не сплю. Одно есть, чем ты меня побеждаешь». Авва Макарий говорит ему: «Что же это такое?» Дьявол ответил: «Смирение, и посему я не силен против тебя». Авва Матой сказал: «Насколько человек приближается к Богу, настолько он сознает себя грешником, ибо пророк Исаия, увидев Господа, назвал себя окаянным и нечистым». Авва Матой отправился из Раифы в страны Гевальские, с ним был брат его. Епископ, удержавший старца, сделал его пресвитером, и когда они вместе вкушали пищу, епископ сказал: «Прости, Авва, знаю, что ты не хотел этого сана, но я осмелился это сделать, дабы мне получить от тебя благословение». Старец же со смирением сказал ему: «Действительно, помысл мой хотел немногого. Более же я скорблю о том, что расстаюсь с братом своим, ибо я один не выношу исполнять всех молитв». Епископ сказал старцу: «Если ты знаешь, что он достоин, я рукоположу и его». Авва Матой отвечал ему: «Достоин ли он, я не знаю, одно только знаю, что он лучше меня». Епископ рукоположил и брата его, но оба они почили, не приступив к жертвеннику для совершения Евхаристии. Старец же говорил: «Верую в Бога, что я не подвергнусь великому осуждению за то, что по рукоположении ни разу не совершил литургии, ибо рукоположение должны принимать люди беспорочные».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Усекновение главы честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. О мученической кончине святого Иоанна Крестителя в 32 году по Рождестве Христовом повествуют евангелисты Матфей и Марк. После крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипой, четвертовластником, правителем Галилеи. После смерти Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части и в каждой части поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от императора Августа в управление Галилею. Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, он беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа. В день своего рождения Ирод устроил пир вельможам, старейшинам и тысяченачальникам. Дочь Иродиады, Соломия, плясала перед гостями и угодила Ироду. В благодарность девице он поклялся дать все, чего она не попросит, даже до половины своего царства. скверная танцовщица, по совету своей злобной матери Иродиады, просила дать ей тотчас на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался. Боялся он и народа, который любил святого предтечу. Но из-за гостей и неосторожной клятвы он повелел отрубить голову святому Иоанну и отдать Соломии. По преданию, уста мертвой главы и проповедника еще раз открылись и произнесли: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Соломия взяла блюдо с главой святого Иоанна и отнесла своей матери. Неистовая Иродиада исколола язык пророка иглой и закопала его святую главу в нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова Хузы, погребла святую голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе Елеонской, где у Ирода был собственный участок земли. Обретение честной главы празднуется 24 февраля по старому стилю. Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его ученики и погребли в Севастии, там, где совершилось злодеяние. После убийства святого Иоанна Крестителя Ирод продолжал править еще некоторое время. Понтий Пилат, правитель Иудеи, посылал к нему связанного Иисуса Христа, над которым он надсмеялся. Суд Божий совершился над Иродом, и над Иродиадой, и Соломией еще при их земной жизни. Соломия, переходя зимой реку Сикорис, провалилась под лед. Лед сдавил ее так, что она висела телом в воде, а голова ее находилась над льдом. Подобно тому, как она некогда плясала ногами по земле, теперь она, словно пляшущая, производила беспомощные движения в ледяной воде. Так она висела до тех пор, пока острый лед не перерезал ей шеи. Труп ее не был найден, а голову принесли Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им главу святого Иоанна Предтечи. Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери двинул войско против Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся гневу римского императора Кая Калигулы и был вместе с Иродиадой сослан в заточение в Галлию, а потом в Испанию. Там они были поглощены разверзшейся землей. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя в церкви установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби о насильственной смерти великого пророка. Второй Великой Пятницей именует преподобный Иустин Попович усекновение главы Предтечи. И не только по тяжести злодеяния. Тело Господа страдает на кресте, но кость не сокрушается от него. Иоаннова же отсекается прежде пророческая глава и по смерти зовущая к покаянию. Кровь проливается пречистая на кресте. Подобно снеди, на блюде приносится пирующим плоть и кровь пророка. Прежде Христова, по спасительной смерти сошествия в ад, приходит во всемрачные глубины Иродов узник-пророк проповедовать дьявольским узникам скорое избавление. «Во всем ты предтеча Христу, о вернейший друг женихов Иоанн, моли Бога о нас, да примем в сердце главный твой урок — покаяние».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать третью часть интервью с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой о протоиерее Иосифе Фуделе.
Действительно, по воспоминаниям и его сына Сергея Фуделя, и по воспоминаниям его духовного чада Сергея Николаевича Дурылина, мы видим, что необыкновенно любил службу и свое служение. Так Сергей Николаевич Дурылин описывает некоторые моменты богослужения, как читал, как молился отец Иосиф во время некоторых служб. Во-первых, нужно сказать, что он был противник всякого украшательства. То, что от него потом воспринял, наверное, на каком-то наследственном уровне воспринял Сергей Иосифович Фудель. Вы помните, как он писал об этом, о портесном пении, о концертном покаянии, куда вы уходите, сейчас будут петь концертное покаяние. Так вот, отец Иосиф Фудель читал голосовым уставом. То есть, вот были переписчики книг, они писали без всяких завитушек, был такой определенный устав. А у него был голосовой устав, то есть это было ровное чтение, без всяких украшательств. В то же время оно было очень выразительным.
Без душевности. То есть...
без душевности, но духовным.
Духовное целомудренное чтение.
Да, и Сергей Иосифович Фудель вспоминает, как он молился, и какие-то моменты его службы, он видел, как он полностью уходил туда. Он растворялся в службе, он ничего не видел.
Отец.
И лицо его преображалось, просто преображалось. Вообще облик у него был достаточно аскетичный. Если мы посмотрим на его фотографии, он уже к концу жизни своей, во-первых, он был измождён и работой, и своим служением, и он был очень большим постником. Еще когда первый раз его встретил Сергей Николаевич, он увидел в его облике что-то иноческое, от иного мира. Хотя тут был не монахом.
А белым священником, любимую жену имел, единомышленницу.
У него было, в общем, но скорее устроение его было по-настоящему монашеским. И, может быть, от него воспринял Сергей Иосифович Фудель идею монашества в миру. Очень важная эта идея, и которую, в общем, отчасти, наверное, он и воплотил в своей жизни.
Но я бы хотела еще какой акцент сделать вот в свете того, что вы говорите, и то, что вы цитировали до этого. То есть болеет душой, с любовью, не с карающим мечом, выискивая там недостатки, а видя, что происходит внутри церкви. Он мог писать откровенно о каких-то вещах, и цитаты эти тоже можно приводить, когда он откровенно пишет, что буквально опускаются руки от того, что видишь вокруг. Вот мы с вами делали передачу о протопресвитере Александре Шмемане, и вот здесь тоже такая перекличка, потому что когда были изданы у отца Александра дневники, которые он никогда не рассчитывал на то, что они будут опубликованы, и к нему как бы предъявляли претензии, где он откровенно писал о своем духовном пути. Вот, и там были моменты и уныния такого, и некой жалобы внутренней, потому что душа страдала, он писал для себя. И это вот перекликается, между прочим, вот с тем, о чем мы сейчас говорим. Потому что протоиерей Иосиф мог писать, у него бывали очень сильные вот предчувствия революции и мысли о русском народе. Он видел, что происходит, и говорил, что это уже не та Святая Русь. Даже он говорил, уже давно распростились с мечтой там, вернуть Софию, кто в нее войдет. И что происходит с русским народом. И это все было очень честно. Это было честно и требовательно, в первую очередь, как к себе. Вот мы знаем его покаянные, почему они все в тюрьме, а я еще на свободе. И это свойственно людям духовным, обращаясь, опять же, к наследию протопресвитера Александра Шмемана. И не только их. И опять же, такие же бывали искушения с публикацией дневников нашего святого праведного Иоанна Кронштадтского, где тоже вот такая требовательность и к себе откровенная, она и сейчас воспринимается, и даже для многих, может быть, и не полезна, потому что это тоже не рассчитанные вещи на публикацию, но как иллюстрация о том, что церковь – это лечебница, и что не становится по щелчку или вот с кондачка святыми людьми, что это труднейший путь, и Царство Небесное нудится. Ну и можно много чего по этому поводу сказать.
Искушения с дневниками отца Иоанна Кронштадтского, я хочу сказать, были в некорректном их цитировании.
Что было выдергивание из контекста.
Из контекста, что было предпринято на одном из либеральных сайтов, которые сейчас, так сказать, набирают силу, они были некорректно, мало того, что они были процитированы некорректно, и была, так сказать, затеяна дискуссия вокруг этого и, в общем, соблазны и волнения людей, в которые были втянуты многие православные верующие. И таких ситуаций у нас очень много. И как раз с некорректным цитированием в обратную уже сторону, в упреках в модернизме протопресвитера Александра Шмемана.
Это, да,
и с другой стороны идут очень большие искушения, и тут нужно находиться вот в трезвом состоянии. Тут опыт отца Иосифа Фудоля, он очень важен, потому что вот это трезвение, он как раз об этом пишет, об этом срединном пути. Причем он объясняет этот срединный путь, о котором говорил Христос. Наверное, вот, может быть, это единственный священник, у которого я нашла слова и подтверждение об этом срединном пути. Я уже даже не помню, где он это, об этом говорит. Может быть, это в переписке Леонтьева, в этом диалоге. Причем у них была и своя полемика интересная о каких-то идеях. То есть он был не полностью леонтьевского духа, он был абсолютно самостоятельный мыслящий человек. И там вот эта идея трезвения, она очень важна. Вот я просто не встречала нигде развернутого ответа на этот вопрос, как относиться к вот этим вызовам времени и к этим страшным искушениям, которые есть, к этим провокациям. Будем называть их провокациями.
Да, духовная, да, брань продолжается, и если в то время протоиерей Иосиф писал, что дореволюционная церковность все больше теряла любовь и святости, то что можно говорить про наши дни, когда все усугубляется?
Да, хотел бы еще вспомнить очень интересный эпизод с молебном перед державной иконой Божией Матери как раз в разгар этих событий. Это был октябрь 1917 года. Об этом пишет Сергей Николаевич Дурылин в этом очерке. Кстати, этот очерк он написал для своего ближайшего тогда друга и сына своего друга Сергея Фудоля, и предпослал ему эпиграф братски любимому Сереженьке в память о его отце. Я не дословно цитирую, но приблизительно так. И там он пишет об этом уникальном совершенно молебне. Хотела процитировать еще по поводу леонтьевского духа.
Вот мы только что говорили о леонтьевском духе, вы вспомнили опять, говоря о том, что протоиерей Иосиф самостоятельная личность была, но все-таки этот дух, опять же, он оптинский. Это не в чистом виде, как говорится, леонтьевский, это как раз вскормлено старцами Оптиной пустыни.
Это очень важный момент. Сергей Николаевич пишет в своем очерке: «В леонтьевском, в чем бы оно ни выразилось, в политике, религии, искусстве, жизни, нечего делать либеральному батюшке и заинтересовавшемуся христианством доценту, собирающемуся реформировать церковь семинаристу. Но леонтьевским заинтересуется настоящий монах, епископ, строгий государственник, размышляющий о значении православия как исторической силы. К нему потянется тот, кто обретает Бога в страхе и тревоге собственного душевного разлада и развала. Леонтьевское всегда сурово. Оно не сулит никаких ни личных, ни общественных, ни государственных мистических утешений. Оно требует, и все построено на отречении, отказе, отстранении того, что было до подхода к леонтьевскому. Оно все построено на «или», а не на «и», как у Соловьева. Там и мистика, и либерализм, и правовое государство с легким социалистическим налетом, и София, и Конституция, и аскетизм, и папа, и профессор Гарнак. Здесь или либерализм, или аскетизм, или Конституция, или София, или правовое государство, или мистика. Без окончательного выбора того или другого из «или» леонтьевского нет. Для жизни, для современной жизни оно неудобно. С ним в душе, в мысли, в жизнечувствовании, в воле нельзя быть профессором нашего университета, доцентом духовной академии, членом господствующей политической партии, заметным представителем городского белого духовенства, даже видным писателем, художником, публицистом. То есть быть писателем можно, но видным нельзя. Но с ним же в душе, мысли, воле можно быть и ныне монахом, аскетом, отставным военным, живущим под руководством старца, бывшим государственным деятелем, никому неизвестным, нечитаемым писателем, простецом, странником по святым местам.
То есть это то, что в худшем смысле старались обвинить в консерватизме, а что, по сути, является, можно сказать, сердцевиной и солью вот настоящего делания, не теоретического. Какие точные, вот относительно и наследие Владимира Соловьева, никто которого не умоляет, там отбирать можно ведь все лучшее, что есть. Но ведь это же потрясающая точность формулировок и понимания.
Да, Сергей Николаевич Дурылин, о нем нужно сказать два слова. Он был, конечно, удивительный человек и очень уязвимый человек. Очень уязвимый.
Для наших радиослушателей, кто, может быть, не знает об этом человеке ничего, надо, чтобы вы сказали хоть несколько слов, чем занимался и что за личности.
Сергей Николаевич был духовным чадом отца Иосифа. Я говорила уже о том, как они познакомились на заседании Московского религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева. Там они впервые встретились, познакомились. Потом уже Сергей Николаевич приходил к отцу Иосифу в Плотников переулок, в церковь Николы в Плотниках. И дальше они уже общались между собой. Потом, после смерти отца Иосифа, отношения с Сергеем Николаевичем поддерживал сын протоиерея Иосифа, Сергей Иосифович Фудель. И у них были достаточно тесные отношения. Мы даже вспоминаем их ночные беседы, описанные в книге «Воспоминания», опять же, Сергея Фуделя, когда они очень долго говорили, а молодой Сергей Фудель был такой голодный. И, в общем, в процессе этих разговоров ночных Сергей Николаевич доставал какую-то мелкую рыбёшку, привезенную из Аланецкого края, и таким образом эти беседы продолжались. Он был этнографом, вот я упомянула об Оловецком крае.
И этнографом был Сергей Николаевич Дурылин.
Дурылин. Сергей Николаевич Дурылин был этнографом, театроведом, искусствоведом, и был он священником по благословению оптинского старца Анатолия.
Потапова, наверное, последняя.
Да, Анатолия Потапова Оптинского, он служил в Москве в церкви Николы Клинников. Отдельная страница, как он устранился от священства. Нигде нет свидетельства о том, что он сложил себя сан, он просто устранился, не выдержав зноя, как говорил Сергей Фудель, церковных искушений. Это была очень тяжелая страница, он дружил очень плотно с Нестеровым.
С художником.
С художником Нестеровым, остался даже портрет, называемые «Тяжелые думы», где Нестеров изобразил его в рясе, хотя к тому времени уже он рясу снял. Интересный такой портрет. И он же о Нестерове Сергей Николаевич написал в серии «ЖЗЛ», у него вышла книга о художнике Нестерове. То есть он был и театровед, и искусствовед, и литератор. Вот Мария Николаевна Фудель мне посоветовала почитать его прозу. До этого я не знала. Я его знала как публициста и знала о нем из воспоминаний Сергея Ильича Фуделя. Замечательный слог. Он замечательный, очень тонкий человек, но очень уязвимый. И вот в это сложное время...
Он не был репрессирован.
Он был репрессирован. И я думаю, что одна из причин его отхода от священства была связана, это мои только предположения, связана с тем, с чем он столкнулся в камерах. Возможно, его просто вынудили. И он был рукоположен в целибат, то есть шантажировать его ничем не могли, но, может быть, надавили на такие какие-то струны, когда он, так сказать, с чем-то согласился. Он жил с этой болью очень долго, и потом практически не поддерживал ни с кем отношений.
Но ведь он не отрекался, нет.
Не отрекался, просто... но он оставил очень много свидетельств, в частности, во-первых, у него книги прекрасные, он и прозаик, и искусствовед, и оставил прекрасные воспоминания об отце Иосифе Фуделе. И это не просто воспоминания об отце Иосифе Фуделе, но, как мы видели, это еще и прекрасные свидетельства о времени.
Вот и хотела сказать, что сейчас, вспоминая так подробно Сергея Николаевича Дурылина, и вот мы... ассоциативно у нас возникали какие-то ответвления, но это все передает дух времени той эпохи и перекладывает мосточки вот такие к сегодняшнему дню.
Я хотела бы дополнить рассказом о молебне отца Иосифа перед державной иконой Божьей Матери. Я начинала об этом говорить, немножко отвлеклась. Это описывает Сергей Николаевич Дурылин в своем очерке об отце Иосифе. Это был октябрь 17 года. В храме Николы в Плотниках появилась известнейшая, тогда она еще не называлась державная, сохраненная крестьянской Адриановой известная икона Державной Божьей Матери, которую она перевезла на санках, мы знаем, в Коломенское. Оттуда она начала свое путешествие по храмам.
Но самое главное, что она была обретена тогда, когда наш царь-мученик Николай II вынужден был отречься от престола. И получается, вот это обретение иконы, когда сама Божья Матерь взяла на себя попечение и под своим покровом России.
Это очень интересный такой эпизод, который описывает Сергей Николаевич Дурылин, когда он пришел в храм, где находилась эта икона, и увидел, что храм полон народу, и народ плачет. Это было рыдание в голос, причем рыдание в голос было и со стороны мужчин. Люди плакали, молились и плакали. Очень сосредоточенный отец Иосиф стоял, молился. После того, как обедня отошла, Сергей Николаевич пошел домой к отцу Иосифу и дожидался его там. Но тот все не приходил. Оказывается, он с иконой, с державной иконой Божьей Матери ходил по приходам. С утра уже он ничего не ел, он устал. Между домами стреляли. Дочь Нина, выглянув в окно, сказала: «Вот папы все нет, а тем не менее между домов стреляют». Он описывает еще тот эпизод, что когда отец Иосиф собирался пойти крестным ходом с иконой державной, к нему подошел какой-то, может быть, патруль и сказал: «Ну что вы делаете? Во-первых, идите к домам, не идите по центру тротуара. Здесь стреляют, вас могут убить». Отец Иосиф пошел по улице, не уйдя никуда к тротуару, пошел крестным ходом с этой иконой. И пришел он очень-очень поздно. То есть вот в самый тяжелый критический момент он своего служения не прекращал. Он, во-первых, молебны служил, просто даже забывая о себе, о своих каких-то нуждах и о самом себе. Действительно, это было самозабвенно. Может быть, это его тоже как-то подорвало, но он исполнил, так сказать, во всей полноте исполнил свой пасторский долг. Он поддерживал свою паству, он показал людям, что делать в это время. Молиться, молиться.
И вернуться ко Христу.
Вернуться ко Христу. И, кстати, последняя встреча Сергея Николаевича Дурылина с отцом Иосифом была, опять же, в 16-м году на вечере памяти Леонтьева. И мы уже говорили об этом вечере, когда Андрей Белый подошел с благодарностью. И отец Иосиф вышел на кафедру, и речь шла о том, что нужно установить памятник Константину Леонтьеву. Он сказал, что Константину Леонтьеву ничего от нас не нужно, кроме молитвы. Я вас всех приглашаю завтра прийти на панихиду по монаху Клименту в Плотников переулок, в мой храм. И мне хочется сказать словами отца Иосифа о том, что, в общем, в принципе, и отцу Иосифу, и Сергею Николаевичу ничего, кроме наших молитв, не нужно. Вот наша память, может быть, так сказать, усвоение их уникального опыта, духовного опыта, который остался в книгах и в статьях, но кроме нашей молитвы ничего не нужно. Вот отец Иосиф в этом был прав.
Вот вы сейчас упомянули о особом отношении протоиерея Иосифа Фуделя к Божьей Матери, и мне закончить нашу беседу хочется цитатой воспоминаний духовной дочери протоиерея Иосифа, которую приводит Сергей Иосифович. Вот есть такие строки. «Хочется написать, — пишет духовная дочь, — о его последней проповеди протоиерея Иосифа. Он говорил о Божьей Матери, говорил весь светящийся радостью и победою, а окончил словами Дмитрия Ростовского: «Радуйтесь, грешники, праведников поведет в рай апостол Петр, а грешников сама Божия Матерь». Вот нам хочется на этой ноте высокой закончить наши воспоминания о дивном подвижнике своего времени, протоиерее Иосифе Фуделе, в преддверии столетия со дня кончины этого удивительного человека. Хочется, чтобы мы его помнили, помнили его наследие, и, конечно, в первую очередь о нем помолились и попробовали все-таки действительно усвоить какие-то самые важные вещи из наследия. Оля, и в заключение нашей беседы хотелось бы, чтобы вы прочитали стихотворение сына протоиерея Иосифа Сергея Иосифовича Фуделя, посвященного его отцу. Мы начинали передачу со стихотворения его, другим стихотворением, посвященным отцу, мы и закончим.
Да, здесь он дает и внешний, и внутренний портрет своего отца Сергеевича. «Чело высокое, черты, с какой-то строгостью особой, соловяно-фильские мечты, очищенные перед гробом, покой и честь недорогие, чтоб не кривить ни тем, ни этим, я берегу в ушах шаги в холодноватом кабинете». Сухая, твердая рука шуршит страница осторожно, в себе самом сгорят тревожно и утомление, и тоска. И вот глаза глядят в глаза с такой отрадой и печалью, и знаешь, в них за серой далью уже давно прошла гроза. И, начиная на краю, волной морской, исход из муки, я вспомню там любовь твою и к небу поднятые руки». 1956 год, Троицкая суббота.
Оля, спасибо вам за очень глубокий и интересный разговор. о замечательной личности протоиерея Иосифа Фуделя. Думаем, что мы свой небольшой вклад, свое приношение любви к юбилею со дня его смерти к столетию мы все-таки принесли. Спасибо вам.
Спасибо, Надежда. И последние два слова. Я хотела сказать, что мы начали разговор с того, что в этом году столетие со дня представления отца Иосифа Фуделя. Я думаю, что он похоронен на Новодевичьем кладбище. Могила там есть, я ее разыскала. С большим трудом я искала эту могилу, долго и нашла. Я надеюсь, что место его могилы будет со временем нанесено на этот известный щит, где указаны все места захоронения известных людей. Там вот, к сожалению, этого места нет. Могила ухоженная, там похоронена его жена Евгения Сергеевна, его дочери, ну, внуки там последние. Она ухожена, туда приезжают потомки.
Если попытаться самим найти, вы не помните участок?
Недалеко, если не ошибаюсь, от памятника Рахманину. Я точно сейчас не помню. Но как я нашла эту могилу? Я пришла в контору и спросила, у них есть книги, амбарные книги, наверное, такие все, знаете, очень уже ветхие эти книги. Мы полистали, на букву «Ф» мы нашли Фудель, Иосиф Иванович и все семейство. И мне дали там номер участка. Это старое кладбище, это район старого кладбища Новодевичье, где захоронение, он умер в 18-м году, ну, где-то приблизительно этого времени захоронение. 1918 году. И в этом году как раз столетие со дня его представления. Я думаю, что на могиле будет панихида, и очень надеюсь, что мы будем присутствовать там и помянем. 2 октября, 15 по старому стилю, мы, в общем, нужно уточнить эту дату, сейчас я не помню, но в начале октября, я надеюсь, что мы там все соберемся и помянем замечательного человека и пастыря, отца Иосифа Фуделя.
Спасибо, Ольга, огромное вам спасибо, всего вам доброго.
До свидания, Надежда.
Вы прослушали заключительную часть интервью с публицистом и поэтом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой о протоиерее Иосифе Фуделе. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Я вот звонила от своего сына, он у меня ограничен возможностями, в коляске сидит, вот изучает много литературы, и вот у него такой вопрос, какую бы ему посоветовали изучить, каких святых, вернее, отцов посоветовали изучать ему, так как он считает, что они написали большинство своих трудов для монашествующих, а вот миряне. Ну вот он изучает, например, святителя Игнатия Брянчанинова, Авва Дорофеева, еще вот, что бы еще ему посоветовали, так как мы дома находимся, редко посещаем церковь, он в коляске.
Дело в том, что у святителя Игнатия есть сотни ссылок на разных святых отцов. Так как много эфирное время не позволяет, пожалуйста, записывайте. Иоанн Лествичник, Авва Дорофеева назвали, Исаак и Ефрем Сирины, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Иоанн Кассиан Римлянин, Антоний Великий, Макарий Египетский, Симеон Новый Богослов и из русских святых. Иоанн Кронштадтский, очень полезная книга «Моя жизнь во Христе». Вот, Тихон Задонский, все можно читать. Дмитрий Ростовский, все можно читать. Начиная с его житий и кончая его таких трудов богословских.
Феофан Затворник.
Феофан Затворник, он как раз современник святителя Игнатия. Но если человек освоит святителя Игнатия хорошо, то он будет вполне достаточно образованным человеком.
Ну вот перечислили такой большой список.
Да это небольшой. Это первое, что в голову пришло.
Мы же не перечисляем тома одного Златоуста.
А тома, их 100 томов вообще-то. Патрология Миня, она, по-моему, более сотни томов включает.
Батюшка, все-таки человек ограничен в возможностях. Он к коляске прикован из-за болезни. И вот что действительно наиболее, может быть, доступно такому болящему?
Опять, я не знаю степени. Видно, что человек читает. Но раз он уже прочел Авву Дорофея и освоил его, вполне же можно и лестницу прочитать.
Тут надо пробовать. Тут надо, наверное, брать книжку.
Если человек освоил Авва Дорофея, я назвал писателей, которые по уму человеку, который освоил Авва Дорофея. Я же не назвал ни Афанасия Александрийского, понимаешь, ни Климента Римского не называл, потому что это сложное чтение. А вот кто от Авва Дорофея отталкивается, то уже ясно, что он может расширить круг и на этих авторов.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 54. Высадили нас. Дилектор американский встретил, цветы поднес. А как же? Уж про нас телеграммы были еще зараньше. Все уж они знали, звезда плывет. Там это все налажено, как можно. Денежки на таком деле зашибают. Все вот теперь повидала, знаю. И на мостовой опять. И все-то с книжечками, и все-то сымают, щелкает, шагу ступить нельзя. Уж и не помню, как меня в автомобиле сунули, помчали. Одни стены, неба не видать, свистит, гремит. А это и над головами машины мчатся. Ад. Как я в номер попала, как на лифтах меня подняли, не помню. Качка кричит: «Веди-то, куда попала!» Глянула в окошко. Земли не видно, стены да башни, и все окошечки, да дым, да крыши. На 20-й этаж взвелись, подумать надо. А уж к нам человек стучится, раздеться не успели. Я, говорит, ваш земляк, русский. Всякое поручение могу. Извольте карточку вам на память. оборотистый такой, шустрый, глаза веселые. Сразу он мне понравился, свой человек. И одет ничего прилично. Красный галстук и шляпка телком, деловой. Самый был Абрашка, жид еврей, тульской наш. Так и сказал, очень чисто. Я, говорит, из самой Тулы. Тульские пряники жевал, и звоните мне в телефоны. Уж так пригодился нам, сказать нельзя. Подумать, барыня, хаос такой, как сумасшедшие бегут мчаться, голову потеряешь. А тут свой человек русский, и все-то знает. И надо же быть тульской, и я-то тульская. Земляки мы, уж так я рада была, не потеряемся. Дня три спокойно нам не давали газетчики, так уж там полагается. На свежего человека накидывается, как голодный вот клопы на постояльца. А Катечка довольна. Первое дело, говорит, газетчики тут для публики расхваливают, шум шумят. А это делектора их насылали, мигалки-то вот изготовляют. У Катечки всякие карточки разобрали, все поразузнали. Не успели мы осмотреться, нам уж газеты подали, и там уж про нас написано. Ахнули даже мы, как успели! И Катечка моя чуть что не во всю газету, мазная-то мазаная, коричневая, а на другой газете синяя, и вот какие сережки! Жемчуг сами привесили сережки, и ожерелья написаны, живая вишня, будто делектора так велели. И меня будто напечатали, узнать нельзя. Удавимши словно, язык высунут. Катечка как взглянула, так и покатилась, за животики схватилась, что удавлен-то я на мои слова. Я тут ей и сказала, ничего смешного, а вот погляди, хорошего нам не будет. И в самом деле как бы не удавили. И дачу нашу в Крыму пропечатали, и как голодали мы, и про все прописано. А про меня написали 90 будто мне годов, и при Катечке неотлучно, и шляпок я не ношу, что грех это, что Катечка им сказала, а они на свой лад все и вывернули. А это там так требуется, а интересу больше. С неделю я никуда не выходила, боялась очень. Подойду к окошечку и назад. Голова кружится с высоты, и будто наш дом завалится. А Катечка с первого дня зашмыжила, часу не сидит. Да, забыла я вам сказать. Только в Америку приехали, и она уж и расстроилась. А вот. Во всех газетах было про нас написано, что вот, мол, знаменитая звезда едет на таком-то корабле, на самом на главном, в главной каюте, и везем мы 40 сундуков-чемоданов. Ну, слыхано ли дело? 40 сундуков. Наплели, навертели, разберись. А дурак один наглый, Катечка говорил, что ж написал. Да стыдно, барыня, сказать, сколько этих у Катечки и этих вот. В кружевках нижнее бельецо, вот-вот, комбизоны, и шелковых чулочков 5 дюжин, и какие-то еще, самая стромота, фасон подпирать. Тьфу, до бельеца добрался, половину наплели. Больше 1 дюжины чулочков не было. Ну, написали, приезжаем, мол. А Василий Никандрович нас и не встретил. А она думала, встретит нас. С намек я поняла так, прям-то она не сказала. А там жизнь такая оглашенная, и расстроиться время нет. И к нам народ, и в телефоны звонят, и приглашения всякие, и так шмыжут шмыгалы, чисто голодные собаки рыщут, урвать бы как. Какой с ней бумагу подписал, в Париже еще было, на полгода порядил, Слон по фамилии. Верно, барня, такая его фамилия Слон. И Катечка смеялась, и похож на слона, носатый, толстый. Парадный обед устроил. Показывал ее ихним богачам и знатным, в газетах, чтобы больше печатали, шумели. Приехала домой, такое, говорит, было, в сказках только. Во льду они пировали. Да уж так устроено, и холоду не было, а во льду. И цветы живые во льду росли, и фрукты во льду, и шампанское вино. И она из леду вышла, ледяная царица будто. Несметных денег стоит. И все начальники были, и богачи все, и короли даже ихние. А вот такие короли, Так все и говорили. Ну, может, не взаправдошные, вы-то как говорите, а короли называются. Верно вы говорите. По торговой части вспомнила. Американские короли. Там их так почитают. То железный король, а то еще карасиновый. Весь себе карасин забрал. И Спичкин король, и... На все короли имеются. Все-то там были короли, а она всех и завоевала. Один так от нее и не отходил. 100 у него газет, и его все боятся. Не понравится ему какая, он изгубит. Плохой пропечатает, говорит. Увидал ледяной-то ее. Глаз с нее не сводил, даже ей неприятно стало. И что же сказал ей подхалима? «Вы, — говорит, — небесная звезда, ослепили нас. Такое богатство, — говорит, — с ума сойдешь. Она уж немало повидала, а и то задивилась. Значит, в самый мы в ад попали, в золотое царство. Повидала я. Господи, золотом у всех там глаза завешены. Только его и видят, со всего света туда сбиваются. Папаша Абрашкин сломал Григорьевич, жила я у них потом, так все и говорил. Это не в Туле у нас. Я не богатый был, а там меня почитали. А тут мне грош цена, будто селедкин хвост я. И вы, Дарья Степановна, 2 копейки стоите. Тут по капиталу почитают. Вот Абрашка его все и хлопотал, капиталы нажить. Машинка у них стояла, пакеты на лавочке клеила. И еще он порошок надумал, что-то они толкли, от поту облегчает. Сколько коробок по лавочкам развозил, и все хлопоты у него. К нам вот и заявился помогать, а ни копеечки с Катечки не брал. Она ему сказала, а он смеется. «Не беспокойтесь, я на вас денежки зашибу». «У-у-у, такой-то оборотистый! В короли, — говорил, — достигну!»
Глава 55. Катечку прямо замотали, туда-сюда, а газетчик, главный, билеты в театры все присылал, ухаживал. А ссориться нельзя, может загубить. Пропечатает во всех газетах, плохая звезда, мол, стала. Ухаживает, глупости говорит, стала Катечка опасаться. А он говорит, ни одной-то звезды не пропустил. Господь нас сохранил, ноги у газетчика отнялись, его и свезли в больницу, Поларич его стукнул. Наслушалась я там, Абраш нам все рассказывал. Эти звезды, богачей имеют, содержантов, и с делекторами у них такое, на поддержание даются для славы и для денег. Вот куда моя Катечка попала. Ну, кругом ямы эти страшенные, во сне-то мне приснилось. А в Катечке, и что такое, будто секрет такой, так вот и тянет всех. И Абрашка меня стращал, остерегал, дай ему Бог здоровья. Красавицам у нас хорошо живется, как сыр на масле катаются, так все говорил бывало. Легкое только сердце надо. Про Васеньку? Нет, думала она. Нашла я раз под подушкой у ней Софьяновый складничек, а там карточка его. В Севастополе еще снимался. Намекнула она опять. Не встретили ее знакомые. Я и скажи. Да у нас кто ж тут знакомые? Один разве Василий Никандрыч? А он, может, стесняется? Он ты какая стала? А он что же? Бедный человек бьется, небось. Тут офицеру не служба. Попытать ее. Не плачь, говорит. Он хорошо устроился. Инженер стал. Им тут дорожат очень. Все-то знала от сыщика своего из воровской конторы. А он по этим вот, поют вот безо всего. Вот-вот, машинки делает, лампочки, вот-вот, ради эти. И у него будто ламбулатория, лампочки они работают. Хорошие ему жалованье положили. Ну, хорошо. Приходит как-то Абрашка к нам, а ее дома не было, и человечка с собой привел. Стал просить... «Допустите человечка с вами поговорить. Ему надо рублик заработать, бедный совсем». «Да у меня, говорю, нет рублика. Чего он от меня попользуется?» «А вы, — говорит, — не беспокойтесь. и вам ни копеечки не будет стоить. Вы много повидали? Скажите нам чего-нибудь страшное. Он будет знакомым рассказывать для скуки, а ему за это рублик дадут. Пожалела я человечка. А чего ему страшного сказать? Сказала, как добро ни за что меняли. Про Якова Матвеевича скрючила его, как от жадности. Кое-чего набрала. И про Васеньку, как нас в Крыму от большевиков спас. Он, говорю, при фабрике тут служит, а мы не знаем, где. Инженер он. И он, должно быть, про нас не знает, а то бы беспременно нас разыскал. Они мне враз: мы его вам разыщем. Стали кричать, руками махать. Он звезду спас. Мы тут много рубликов заработаем, и всем приятно будет, как можно. Такой клад нароем. Как его фамилия? Чем занимается? Сказала, чего знала. Да в голову мне пришло, так сказала. Он бы мне так обрадовался. Няня из Москвы, мол, очень желает повидаться. Они мне: обязательно мы его разыщем. А Катечке я ни слова, сюрприз будет. Дня не прошло. Читает она газеты и смеется. А нам все-то газеты подавали, чуть где про нас написано. И давай мне вычитывать по-нашему. А там про все. И как садовника скрючила от земли, помер заразился, а Катечка будто за ним ходила, так у ней на руках и помер у звезды. Надумали так. И как матросы заграничные буу у меня рвали и чуть в меня в море не утопили за буу. Приплели все, чтоб пострашней. И про полковника Коврова, который знаменитый инженер и там-то служит в компании, как он от большевиков спас Катечку звезду. А то бы, говорит, никакой бы у нас звезды не было, а теперь имеется звезда самой высокой славы. Но так наплели всего, диву даешься. И разговор свой с Васенькой прописали, и в каких он брюках, и как на креслах сидит. Очень, говорят, обрадовался, что няня его из Москвы к нему приехала, сироту воспитала и разыскивает его сироту. А он такой деловой, газет не может читать, а все только в ламбулатории сидит, лампочки разыскивает. Катечка даже рассерчала. «Это откуда? Ты это наболтал, наплела?» Сказала ей: «Человечка я пожалела. Они вон бознать чего и наплели. Газетчики уж известно». А тут Абрашка с тем человечком газеты принесли. Ничего, не бронила их Катечка. Они рады. Газеты, говорят, так довольны, интересуются, нет ли еще чего. Тут в Америке у нас прострашное очень любят, только давай. Они уж и у директора Катечкина побывали, у слона, и он тоже доволен. Шумите как можно больше, сказал. Чего-нибудь и с него сорвали. Газетчики уж известно. Но я им и про татарина рассказала, как нас спасал, и про змею, и как обезьяна ножиком нас запороть хотела, и как Катечка к тигре ходила. Вот они руки потирали, на коленках записывали. Побежали, как сумасшедшие. Мы кричат: так вас раз прославим, вся Америка ужаснется, да чего страшно. И Катечка ничего. А вечером телеграмма нам от Васеньки. Можно ли зайти проведать? Смотрите, барни, а? Как вышло-то? То будто у них так все и расклеилось, а тут опять Васенька. Нас-то, главное, разыскал. Вот газетчики-то чего сделали. Такие-то ловкачи-проныры.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.